Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствуем вас в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. И знаете, мы о чем решили сегодня поговорить? Вот я правда вспоминала, каких только мы тем не брали за наши 15 и даже больше лет в эфире, но вот как-то мы мало обращались к теме выпуска в жизнь. То есть когда подходит период такой сакральный, когда наш ребенок приемный, или если мы семья как опекуны, и вот мы выпускаем нашего ребенка в этот открытый космос или в плавание. Как себя к этому подготовить? Как подготовить ребенка? Какие вопросы у нас здесь возникают острые и как на них отвечать? Вот об этом мы как раз сегодня и будем разговаривать. Очень надеемся быть вам полезными с нашими спикерами, которые знают, о чем они говорят. Это приемные родители Оксана Кузнецова и Ирина Некрасова. А Оксана у нас еще директор благотворительного фонда «Мосты». Дорогие, приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, Оксану, думаю, наша аудитория знает, потому что мы дружим уже давно, и часто у нас Оксана принимала участие в эфирах от разных фондов. А вот Ирину мы видим первый раз, и нам очень приятно, Ирин, что вы сегодня с нами. Я очень надеюсь на интересное общение.
Спасибо, что пригласили, тоже очень рада.
Ирина, вот давайте, может быть, начнем буквально два слова. Немножко вот скажите о том, вот, скажем, в каком возрасте вы стали приемным родителем. Буквально там пару слов о мотивации, что вас подвигло. Ну, чтобы мы немножечко вот почувствовали вас, нарисуйте нам этот портрет несколькими штрихами.
У меня было, выросло трое приемных детей. Было мне 45 лет, когда я взяла своего первого приемного ребенка. Ребенку было 5, мальчику было 5 лет. Дочери кровной в этот момент было уже 26 лет, и она уже жила самостоятельно отдельно. Ну, получается, что я столкнулась с синдромом опустевшего гнезда, искала, как из этого выйти, и вот пришла в итоге к приемному родительству. Следующим ребенком, то есть у меня было все наоборот, желательно, психологи предлагают, советуют брать детей от старших к младшему, чтобы mm-hmm. это было больше похоже на естественную семью, но у меня было ровно наоборот, то есть у меня сначала появился 5-летний Денис, потом появилась 8-летняя Оля, и после этого уже появился 11-летний Андрей. Но, тем не менее, все было как было, все произошло, дети выросли. Сейчас младшему уже 21 год. Живут они отдельно, самостоятельно. И вот у меня снова вот этот синдром.
Вот это самое. Да, Ирин, ну, спасибо. Во всяком случае, уже хоть какое-то представление, во всяком случае, для нашего сегодняшнего разговора важно, что вы выпустили троих детей, они живут самостоятельно. То есть ваш проект состоялся, слава богу, что это получилось. И Оксана тоже у нас приемный родитель с большой семьей, там и кровные, и приемные, и тоже был выпуск. И эта история была разной, и вот мы как раз сегодня об этом поговорим, потому что для родителей все-таки, как я понимаю, это болезненный момент – И детям непросто. И родители стоят перед своими вызовами, потому что одно дело, ну, скажем, идеальная картинка, как должно быть, а другое – это жизнь. И даже при том, что родитель вкладывается и много знает, жизнь, она вносит свои коррективы, и иногда и опытный человек сталкивается с вызовами, на которые он не знает, как реагировать, потому что опыта не было. Или, например, если кто-то подсказывает, опять это сценарий другого человека, а не наш. Но, тем не менее, мы сегодня хотим поговорить о вашем опыте, что вы поделились своими знаниями, как вы готовили своих детей к этой сепарации, отделению, как она у вас происходила, какие были вызовы, что было вам сложно в этих историях, а что получилось, как поддержать себя самому родителю, потому что, наверное, это такая задача номер один. У нас обычно все сосредоточено на ребенке, а родитель, как всегда, в дефиците. От этого все проседает. В общем, будем сегодня как раз с вами на эту тему общаться. И начнем с того, наверное, вообще сепарация само по себе, отделение. Вот когда нужно начинать об этом думать? Что вот если вы взяли ребенка, вы приемный родитель или опекун, все-таки это не совсем сценарий с кровной семьей, и так или иначе вам придется расставаться, да? Вот когда думаем об этом?
Ну, я могу начать. Можно? Вообще, когда говорим о сепарации, можно иметь две вещи в виду. Первое – это вот совсем вот отделение, что в приемной семье называется как выход из семьи, да? Договор об опеке окончен, и вот она, сепарация, должна как бы произойти, да? Она заметна, она физически, ребенок куда-то из дома должен уехать или там может уехать. Вот. А сама по себе сепарация в психологическом, наверное, плане, в жизни описательном, она происходит с момента родов. То есть ребенок рождается, он сепарировался от мамы физически. Дальше у него эмоциональная сторона начинает развиваться. С 3 лет он начинает эмоционально отделяться от родителей. Вот. Ценностно, ребенок начинает в подростковом возрасте отделяться от родителей. То есть получается ответ на твой вопрос с момента рождения, да, ребенок отделяется, да, от какого-то, да, отпочковывается. Вот. И по достижении 18 лет уже государство считает его самостоятельным, да, гражданином, равный нам уже родителям, и он должен абсолютно как самостоятельно жить во всех планах. И физически, и в бытовом плане, и психологически справляться, да, и финансово, то есть во всех аспектах. Вот. Получается.
Да, вот я как раз спасибо. Хочу именно вот Ирину тоже подключить. Если мы говорим именно о приемном ребенке, то есть вот он приходит у нас в семью, и мы уже изначально как бы держим в фокусе, что этот ребенок из нашей семьи вот выйдет по достижению определенного возраста, потому что, как Оксана сказала, уже как бы заканчивается договор, то есть юридически этот ребенок уже как бы не с нами. И встает вопрос, а как будут дальше выстраиваться наши отношения, потому что он может уйти, сказав или не сказав спасибо, а могут, тем не менее, отношения продолжать сохраняться. Вот как этот фокус держать, что ребенка нужно отпускать? Потому что, мне кажется, для многих родителей это вообще проблема сама по себе, вот это вот отпускание ребенка.
Знаете, по-моему, все приходит, ну вот задачи по мере, решаем задачи по мере поступления. То есть, когда приходит ребенок в семью, мы решаем вопросы адаптации. Потом мы, там, если это не совпадает с подростковым возрастом, но приходит позже, значит, решаем проблемы подросткового возраста. И во все эти этапы происходит подготовка ребенка к самостоятельной жизни. То есть, все, что мы ему успели дать за это время, это, конечно, все в копилку его сепарации, самостоятельности и подготовки ко взрослой жизни. И на самом деле о том, что будет происходить в момент, когда начнется сепарация, вот и начнется вот этот период, когда заканчивается договор официальный, мне кажется, мы не можем об этом думать. Просто потому что мы живем в моменте, и жизнь нам ставит совершенно другие задачи. И вот на ваш первый вопрос начала отвечать Оксана, я полностью к ней присоединяюсь, потому что, может быть, еще и потому, что мы с ней вели вместе, ну не вместе вели, а были обе ведущими ресурсных групп для приемных родителей от «Арифметики до брака». И там была программа, которую сначала мы сами ее ознакомились с ней, как бы прожили, а потом уже эту программу вели для приемных родителей. И вот там есть одна очень важная тема о том, как, в принципе, человек существует, да, в этой жизни. Сначала это монада, то есть молодой человек, он живет один. Потом это диада, когда он приходит, заводит партнерские отношения и поселяется вместе с кем-то жить. Потом это дальше триада, когда появляются уже дети. Потом это этап сложной составной семьи, например, когда это уже вот расширенная семья. И после этого наступает момент возвращения к диаде.
К монаде.
И сначала диада, когда дети уходят.
Точно,
Да, сначала диада, когда дети уходят из семьи, а монада это когда умирает уже партнер, да, когда муж или жена умирает. И в каждом этапе, читали мы в методичке, каждому этапу нужно, это каждый этап, каждый раз это сложно. И каждый раз это проблема. Потому
кризис.
что, да, и это кризис, то есть семья проходит через кризис. А о том, через что мы будем проходить, когда вырастут наши дети, мы не можем заранее подготовиться. То есть это то, что находится за углом, мы это не можем знать. И, ну вот, проект завершен. Очень сложно это принять, как, ну, даже просто как фразу. Проект завершен. То есть где он завершен, в какой момент он завершен, степень самостоятельности у каждого ребенка отдельно происходит. И сколько, в общем, когда я пришла вот в эту вот снова стадию, когда дети выросли и стали жить отдельно, я столкнулась с тем, что я не умею уже теперь жить одна. И все вот эти проблемы, которые стали возникать, для меня было это очень эмоционально тяжело и сложно. И я стала в эту тему просто эмоционально входить и закручивать вокруг себя. То есть я задавала вопросы другим приемным родителям, я брала интервью, я собирала истории приемных родителей, именно у тех родителей, у которых дети выросли. И даже организовала свою группу в чате тогда еще.
Супер.
И истории, вот возвращаясь к вашему вопросу, чем отличается сепарация приемного ребенка от сепарации кровного ребенка? Ну, вот просто объективно у приемного ребенка есть еще одна семья, кровная семья. Она может быть в виде ну, реальном, да, то есть ребенок может общаться. А может быть просто образ кровной семьи. И это тоже очень сильно влияет. И то, что история привязанности у наших приемных детей, она отличается от истории привязанности кровных детей. Для кровного ребенка мама существовала всегда, она всегда была, как воздух, как соль, и она всегда будет. А у приемных детей иначе. И поэтому там большая очень разница. И когда я собирала эти истории, то есть я собрала порядка, наверное, 15 или 18 историй я записала и публиковала их анонимно, изменив имена у себя на странице ВКонтакте. И я выяснила, что, то есть это не, я не претендую на исследование, да, в этой области какой-то. Это может быть только какой-то запрос на исследование, например, к специалистам, психологам, к семейным психологам, все-таки провести какие-то линии, по которым действительно отличается сепарация кровного ребенка от сепарации приемного ребенка. Ну, во всяком случае, статистика говорит, это хвост моего кота.
Это прекрасно, да.
Да, вот его
Чудесный
фирофория.
подомощник, да,
Он
да
всегда
наш
участвует.
хороший.
Да, он всегда участвует в эфирах, да. Гораздо больше историй прекращения общения. То есть Конечно, в кровных семьях это тоже случается, когда выросшие дети перестают общаться со своими родителями. Но в случае с приемными детьми таких случаев намного больше. Это бывают... То есть я как, не знаю, как это сформулировать точнее. То есть из счастливой истории тоже случаются, и это важно. Но они разбавляются большим количеством разных историй. И прекращение общения со стороны приемных детей, прекращение общения на время, потом восстанавливается общение в некоторых случаях, иногда навсегда. То есть я уже разговаривала и с теми родителями, у которых детям уже больше 40 лет, приемные дети. И случаи, когда родитель прекращает общение, иногда это связано бывает с безопасностью семьи, приемной семьи, имущества приемной семьи, либо младших детей в семье. То есть такие случаи тоже бывают. Прекращение общения, если мы на нем остановимся немножечко, оно бывает связано с тем, что ребенок думает, что ну, вот ту жизнь, которую он сейчас проживает, приемный родитель не одобряет, либо он действительно не одобряет приемный родитель ту жизнь, которую он ведет. И ребенок, желая заявить о своей самостоятельности, отстоять свою самостоятельность, свое право быть таким, каким он хочет, он прекращает общение. И для приемного родителя это огромная боль. И об этой боли родители говорить не готовы. Во всяком случае, не готовы говорить в широком кругу. Потому что все равно присутствует такой образ того, что все должно быть хорошо. То есть трудности могли быть в процессе, но финал всегда должен быть таким вот с рекламной картинки.
Хэппи-энд мы все хотим.
Да, мы хотим хэппи-энд. И вот это вот, наверное, отличие реальной жизни от запланированного хэппи-энда, вот с ним... Вот я не знаю, что с ним делать. Я не думаю, что
Нет,
это
будет. Вот, знаете, я слушаю, что вы говорите, и думаю, вот даже про хэппи-энд. Ведь это важно поразмышлять над тем, что хэппи-энд – это не только проекция нашего хэппи-энда. Вот, да. Например, только так и только так – это хорошо. То есть когда мы немножко расширяем границы и думаем, что... А хэппи-энд – это не всегда по одному сценарию, по лекалу. Например, то, что сейчас ребенок живет, вообще может жить самостоятельно, вот даже он не общается или у него, возможно, нет такого контакта, какой ожидал бы родитель. Там, может быть, частых звонков, какого-то участия, открытости, и я не знаю чего, да, у каждого какой-то свой набор. Но ведь сам факт того, что человек, он живет, и он как-то выживает все-таки, это уже часть работы, и можно сказать, что плод есть. Да, он, возможно, не такой, как хотелось бы, но все равно это есть. И вот то, что вы сейчас тоже озвучили в размышлениях, что ребенок закрывается и начинает отдаляться от родителя именно потому, что родитель недоволен или не воспринимает ту жизнь, которую он ведет, его выбор. И действительно, вот мы буквально недавно писали передачу, рассуждали на тему ожидания и реальность. Вот когда у родителя есть какая-то жесткая конструкция, каким должен он быть, как он должен жить, в широком смысле, да, по нашим лекалам, по нашим сценариям. И мы даже не допускаем мысли, что человек может жить по-другому и при этом, ну, в каком смысле быть счастливым. Это не значит не допускать, не делать ошибок в жизни, не ошибаться, не падать. Нет, но это его путь. И вот невозможность родителя предоставить ребенку кровному или приемному вот эту свободу выбора, которую, по большому счету, вот Бог предоставляет каждому человеку. Вот, и это, наверное, является камнем преткновения, потому что мы хотим что-то навязать свое из позиции своего опыта, каких-то представлений, нам кажущихся незыблемыми и обязательно хорошими. Может быть, даже в социальном, если брать аспекте, действительно наш опыт в чем-то он доминирует и превалирует, и мы можем, скажем так, сказать, вот то, что мы предлагаем, было бы лучше. Но у человека есть свой выбор, и принимать эту инаковость, эту свободу действительно очень тяжело. Но я думаю, если у вас вот общение продолжается с вашими детьми, то у вас-то, наверное, как-то получилось это сделать.
Но у меня тоже есть опыт прекращения общения, именно поэтому я в эту тему и этой темой стала интересоваться и открыла для себя, как много есть тех, у которых это тоже есть. И, ну, я не готова сейчас говорить более подробно об этом. Ну вот хотела я вернуться к тому, что, собственно говоря, ну, наверное, с точки зрения себя, да, что проживаю я сейчас. Вот этот вот этап, который, вот мы говорим о том, что мы готовим ребенка к сепарации от семьи, да, но мы должны готовиться к этой сепарации и сами. То есть
Вместе,
мы
конечно,
родители, да, мы родители, мы тоже будем жить без них. И какие наши навязываемые им представления или ненавязываемые, они в какой-то момент могут их, как раз сепарация в этом и состоит, чтобы их собственные представления были для них важнее наших. И наши представления о том, как мы, для чего мы вообще, что дальше. Вот это вот очень важная часть нашей жизни, и это очень, собственно говоря, глубокий философский вопрос. Это вопрос, о смысле нашей жизни, о смысле деятельности вообще, как таковой, да, что бы мы ни делали, о чем мы и для чего мы, и что делать дальше в случае, если вот эти вот ожидания и реальность не совпали.
Я еще хотела сюда тоже добавить. Можно? Да.
Конечно, да.
Ну, так как семьи разные, вот у Иры, например, конструкция такова, что Ира вот постарше, да, она одного ребенка выпустила, второго, третьего, и сейчас действительно Ира одна. То есть там живет вот монады. Вот. А в моем случае, так как многодетная семья, и у меня только трое детей, да, один кровный, двое приемных детей, как бы не живут со мной. То есть у меня еще вопросы эти Ирины не волнуют, потому что у меня рядом еще есть пятеро детей,
Да.
вот
Все кипит, бурлит, улей полон.
я бегаю,
Да.
я еще не осталась пока одна наедине со своими мыслями. Вот, поэтому как будто бы Ирин вопрос, да, как я буду жить, готовлюсь к сепарации, то есть у меня он не стоит. Я думаю, ой, как хорошо, вот я так утрирую. Значит, трое вышли, три головных боли, прекрасно, я в них вложила кое-как там, или хорошо, или как-то, но они держатся, там, маленькую медальку себе повесила, я молодец, подготовила их, то есть как-то они все равно молодцы, они держатся на плаву, они не ушли ни в какой пике, то есть там я довольна. Вот. То есть, ну вот, такой этап жизни, пока вот у нас
Да,
с мужем.
ну смотри, вот у тебя те, кто вышли из твоего гнезда, они с тобой на связи.
Ну вот не сказала бы, потому что их тоже раздирают противоречия. Вот Ира немножечко зашла. Это и с кровной семьей. Да, там, может быть, не все до конца проговорено, хотя у нас эта тема открыта, ее связь. Это желание свободы ребенка. Ребенок, он открещивается и пока думает, что ему так плохо было, потому что вот этот приемный родитель, у нас, по крайней мере, такая картина, что и поскорее бы освободиться от этой там строгой тетки. Тоже пока мы в процессе, в противоречиях, вот, мы не общаемся пока именно с приемными. Вот, а с детьми скромные общаются, она как раз вот на сепарацию, она работает с психологом, чтобы отсепарироваться от нас полностью эмоционально, но финансово пока нет. Вот, у приемных детей в этом плане есть пособия, у которых нет у кровных детей. Им дают квартиры, которые могут быть, не быть у кровных детей. Поэтому физически приемному ребенку, если у него есть квартира и финансовая какая-то поддержка от государства, вот по этим двум аспектам отсоединиться легче. Другой вопрос, что про эмоциональную вот составляющую и, ну, вообще привязанность и то, что мы называем семьей, вот эти связи, да. Ну вот, получается, я вот, ну, неприемный ребенок, у меня этого вопроса не стоял, да, там мама есть и будет, и она мне нужна. А вот так как у них есть две семьи, то здесь вообще вопрос прям стоит, на который дети вот пытаются ответить, вот надо ли вообще со мной общаться, кто я такая, ну, женщина, которая вырастила, да, мамой называют, но это просто как звание там.
Сан, а вот ты и Ирина озвучили, да, я хочу обратить внимание на это, как раз вот на эти весы, на которых вот ребенок кладет на одну сторону одну гирю, на другую, и вот он выбирает. Думаю, а вариант вариативности, то, что мы общаемся, ну, со всеми, то есть кровная семья, если там есть какие-то эмоциональные связи и какой-то конструктив, ну да, и плюс еще те люди, с которыми ты рос, которых ты называл тоже там мамой, там папой, и ты с ними сохраняешь тоже связь. То есть мы же часто в эфирах говорим, когда сами приемные родители транслируют ребенку: слушай, как хорошо, у тебя две мамы, да, вот ты кровная и приемная. То есть ты, получается, сейчас находишься в нашей семье, вот так получилось, да, но не теряешь, допустим, какого-то контакта, или мы так или иначе проговариваем, что у тебя есть кровная мама, она все равно той или иной степени в твоей жизни присутствует, мы ее не вычеркиваем. И вот когда ты выпускаешься, ты уже сам как раз здесь выбираешь, у тебя есть возможность общаться и с той семьей, и с другой, тоже, ну, делать какие-то выводы. Я понимаю, что все это тяжело, потому что вот уже Ирина озвучила, что у ребенка приемного, конечно, там и другие типы привязанности, и свои травмы, и все это непросто, и мы не знаем, как что выстрелит, там, что триггернет и так далее. Но вот эта трансляция того, что не надо выбирать, просто ты можешь общаться и с той родительницей, если ты хочешь, и ты видишь в этом свой ресурс, и с нами. То есть почему нужно обязательно вот
Слушай,
как бы
это,
выбирать, да,
ну
вопрос
вот как
выбора?
я понимаю, что он не ставится именно, мы его даже не произносим, он внутренне встает у ребенка, он внутренне. То есть он пока в семье живет, ему сложно, да, мы же проговариваем, вот это вообще тема с кровной семьей, она прям очень сложная. Она внутри, и когда вот он выходит, у него как бы есть, вот появляется вот это моральное право вообще, ну, не общаться, да, больше туда погрузиться, присоединиться, наконец воссоединиться. Может быть, вот он, мы это, возможно, мы это проговариваем все, да, что и хорошо, и легализируем эту тему, но когда он освобождается, он больше присоединяется туда. Но я пока это в качестве рассуждений, тоже наблюдений. Вот у меня там одна мама приемная поделилась, представляешь? Значит, я ему там и денег отложила, и все, и там пособие его не тратить, чтобы вот ему дать путевку в жизнь. И первое, что он делает, он бежит к своей семье, где там и дальше какие-то эпитеты, покупает им первое, второе, третье, четвертое, пятое, мне не спасибо, ничего. Значит, запивает там у них вот присоединяется к этой культуре через запой, да, вот, И то есть она говорит, женщина такая, знаете, там, с образованием, там, она открывает свой музей. То есть вот, я ему вот накрывала, у него салфетка, тут нож, вилка. То есть она ожидала хоть какое-то проявление культуры. Вот. И еще вот это вот ожидание, что вот ты когда работаешь, любая работа, какая-то деятельность, ты хочешь видеть результат. И тут еще грустинка накатывает, связано с тем, что сделал, нож, вилка, салфетка, а он вот все туда же. И вот этот момент еще бессмысленности, он вот этот вот, то есть букет чувств, он связан вот с этими там, прогуляли деньги, там пропил, прогулял, туда побежал, культуру все забыл. Он как бы говорит, вот что, зачем, смысл какой, вот зачем я посвятила эти годы, оторвала там от ребенка, от своего, ну там, не знаю, там, не ходила на работу, какие-то жертвы принесла, то есть в ожидании чего-то, а этого нет. Вот этот еще момент очень тоже тяжело дается. Да, вот.
Можно я
Абсолютно с
добавлю?
тобой
Да.
согласна, да. Конечно, Ирина.
Вот как раз несколько историй, собранных мною, как раз касались того, что дети ведь приходят в семью в разном возрасте. Кто-то приходит в маленьком, а кто-то приходит уже постарше. И были истории, когда ребенок приходил в возрасте 16 или там 17 лет, и в приемной семье жил всего лишь год. И при том, что отношения складывались очень хорошие, даже удивительно хорошие, не было, казалось бы, процесса адаптации, то есть все было очень золотое было время. И буквально в день 18-летия ребенок берет такси, уезжает в Московскую область, это все в Московской области происходило, другой московский город Московской области, и все накопленные средства там, пособие по инвалидности, пособие по потере кормильца, которые приемные родители сохранили, за несколько месяцев спускают в приемной семье. И таких случаев, ну, я не могу сказать много, я не могу сейчас говорить о статистике, но я хочу сказать, что они есть. И
Есть,
есть
да.
случаи, когда ребенка при выпуске из детского дома поджидает целая обученная и опытная армия мошенников, которые знают о том, что у него средства есть на счету, и они тоже его умеют с ним работать, как опытные психологи и так далее. И сейчас я очень спасибо, что Оксана эту тему прям затронула. Как раз там идет речь об ожиданиях, о смысле того, что мы делали. То есть, если мы не получили того, что мы хотели, был ли смысл? Вот этот вопрос, он очень важный, и он очень глубокий, и он очень болезненный. И я вот сейчас хочу выразить благодарность вам, Татьяна, за то, что вы эту тему поднимаете. Может быть, она не будет последней. Я надеюсь, что будут еще встречи по этой теме. Почему? Потому что когда активно начала развиваться тема приемного родительства, это были, скажем, там, 10-е годы, да, 9-й, 10-й год, там, 11-й, 12-й, количество приемных родителей сильно приросло, и родители брали детей в возрасте там, ну, маленьких или там, 5-летних, или 8-летних, то есть до 10 лет. За это время прошло больше 10 лет, и эти дети чисто по календарю они просто выросли и появились другие актуальные темы. И вот эта тема, что дальше, что за поворотом, вот она сейчас встает очень сильно, очень остро. И мне кажется, говорить об этом очень важно именно вот сейчас не с точки зрения приемного ребенка, потому что эти дети выросли, и они ну, они сами как-то будут строить свою жизнь. А в качестве поддержки приемных родителей, которые иногда просто испытывают отчаяние или вот испытывают вот эту потерю смысла, ее нужно искать заново. И сама тема поделиться тем, что твой ребенок с тобой не общается, она табуируется, да, то есть трудно об этом говорить. И трудно очень трудно идти, прийти к тому, чтобы увидеть, что ты не один в этом. И,
да.
И что дальше, да, и что дальше. И вот я
Ирина,
могу сказать...
Вот, да, ага, это, договорите, пожалуйста.
Угу. Я могу сказать, что сейчас, после какого-то периода безвремени, можно сказать, я сейчас собираю документы на мальчика 16 лет.
На принятие, да, нового ребенка. Вот я слушаю, и знаете, вот что у меня рождаются, какие ассоциации, причем не только вот в разговоре с вами, как у верующего человека, потому что мы все разные, ну вот, например, я человек верующий, поэтому это тоже моя основная точка опоры. И вот я думаю, все-таки вот то, о чем мы выше говорили, о возможности человеку предоставить свое право проживать эту жизнь, не присваивать его, несмотря на то, что, казалось бы, мы имеем на это право. Вот если это сравнить с верой и взаимоотношением с Богом, вот я сразу вспоминаю, у нас недавно же Пасха была, буквально вот прошел день Троицы, день рождения Церкви, сошествие Духа Святого. Вот Иисус на кресте, Он умер за каждого человека. Он прошел вот этот крестный путь для того, чтобы мы из сирот вернулись домой. Мы обрели отца, восстановили отношения с ним. И он это сделал для каждого. Но люди, за которых он отдал свою жизнь, и для которых он пришел вообще в этот мир, они отвергают его многие. Они не хотят о нем слышать, они попирают его заповеди, его ценности, являясь, тем не менее, ну, ребенком, ребенком Бога. И они говорят, я не хочу просто с тобой взаимодействовать. Я буду жить так, как я считаю нужным. Вот даже если мы вспоминаем, вот кто, если знает, кто нет, почитайте, пожалуйста, вот книга «Бытие», когда совершается первое страшное преступление, один брат убивает другого, Каин убивает Авеля. И Бог разговаривает с Каином и предлагает ему раскаяться в содеянном, и вернуться как бы в отношения с Богом, вот прийти в семью. А он ему говорит, ну, если, скажем так, более просто, что «а я не хочу, я не знаю, не хочу знать тебя. Если ты мне дал свободную волю, вот я пойду и буду жить так, как я хочу». И он это сделал. И тем не менее Бог не перестает любить каждого человека. И если мы вспомним о притче о блудном сыне, вот знаете, там какая вот такая центральная мысль, что ребенок, кровный ребенок, неприемный, он живет в этой семье, вот как Оксана говорила, да, где приборы, и вот вилки, и Моцарт, может быть, или еще что-то. И вот отец в него вкладывает, он его любит, он его оберегает. И он в один прекрасный момент, когда тоже достиг своего возраста, приходит к нему и говорит: «Отдай мне то, что мне полагается, и я пойду от тебя, я пойду от твоего дома». И он действительно взял эти деньги. И заметьте, отец не останавливает его. Он мог бы сказать: «Я тебе ничего не дам, потому что я знаю, что ты спустишь эти деньги. Я буду контролировать твою жизнь в дальнейшем, потому что я мудрее, я старше, я знаю, как надо жить». Но он ему отдает эти деньги, он идет, спускает все, опускается на самое дно, ест уже корм для свиней. И вдруг ему приходит мысль, что почему я вообще вот, ну, в таком состоянии, когда в доме отца моего, ну, я хоть какой-то хлеб мог иметь. И он не думает о том, что его там восстановят в статусе родного сына, что он будет жить снова как прежде. Нет, слава Богу, это покаяние было вот настоящее. И он возвращается к отцу. И тот его принимает и одевает на него перстень. Он возвращает ему статус, то есть он входит в семью. И там даже возникает конфликт еще со старшим братом, но мы сейчас это трогать не будем. Я просто о том, что вот... как Бог предоставляет каждому человеку пройти свой путь, дойти до своей точки, опуститься на какое-то дно и прийти в это состояние кризиса, в котором что-то рождается, что-то настоящее и важное, и понять, что ценно в этой жизни. Не потому, что ему кто-то сказал, даже какой-то авторитетный человек, родитель, еще что-то, потому что он это понял сам, это родилось. И тогда он возвращается в семейные отношения, возвращается в отношения с Богом, возвращается в отношения в семью. Здесь можно разные параллели приводить. А иногда и не возвращается. И мы тоже должны это понимать, что это его выбор. И этот выбор мы за него прожить не можем. Вот даже Бог, он не может за каждого человека решить то и сделать его счастливым. Он сделал свою часть. Он пришел, он прострадал, он умер на кресте, отдал самое дорогое, что у него есть, это жизнь. Все. А дальше человек выбирает. Он строит отношения с ним, он возвращается в этот дом, он возвращается в семью, или он будет жить так, как ему хочется, и он имеет на это право. Вот если эту концепцию как-то вот, ну, не просто услышать, а может быть, именно тоже пропустить через себя, вот думать, размышлять об этом, задавать себе вопросы в отношении своей жизни, да, а как я, например, там, да, выступаю, реагирую, то, наверное, какие-то ответы будут приходить, да, и что-то легче будет воспринимать.
Вот я хочу сказать, что если бы отцу было просто и естественно так поступить, то есть каждый бы так поступил, то это бы не стало бы притчей его поступок, да,
Конечно,
его нет.
конечно.
Поэтому вот это, наверное, ну не наверное, это нормально и естественно, что мы хотим вложить в детей то, что мы хотим вложить, то есть в процессе, в моменте воспитания мы там про салфетки, про музыку, про все, а дальше то, что будет. И когда мы видим, что вышло, ну, мы не можем это загадывать, что же будет. Мы делаем то,
Да,
что должны,
да,
а
да.
что будет, мы не можем загадывать. И как потом к этому отнестись? То есть, да, эта притча о блудном сыне у меня в голове все время была, когда я взвешивала свое собственное отношение к тому, что со мной происходит, в отношениях моих происходит. И я понимаю, как это непросто быть своего.
Конечно, конечно. А вы знаете, тоже еще, Ирина, сейчас просто хотела добавить, что вот в притче о блудном сыне, то есть нам показывают тоже своего рода такой хэппи-энд, ну то есть вот он понял про жизнь, он вернулся к отцу, и у них восстановились отношения, хотя мы сказали, что может быть по-другому, проведя уже параллель с Христом, которого не принимают и там его отвергают там и так далее. Но я про то, что вот почему блудный сын вернулся, вот как мне кажется, именно потому, что в него было очень много заложено Богом. Поэтому, когда мы отпускаем своих детей, можно держать проекцию того, что все, что было в них посеяно, оно может произрасти. Когда это случится, мы тоже не знаем. Плод приходит во время свое, и мы даже можем не увидеть этих плодов, но они
Да.
обязательно будут. Они обязательно будут, потому что если мы сеяли что-то доброе, если мы человеку показали, что такое семья, отношения, когда один неравнодушен к другому, что такое любовь, вот мы проявляли это, начиная с бытовых мелочей, заканчивая какими-то высокими вещами. Может быть, это не на 100, не будет там 100% плода и 60 крат, но 30, 10% вполне возможно прорастет. И именно этот вот это посеянное приемными родителями в свое время может спасти жизнь человеку, может повернуть его как раз в ту сторону, вот быть той точкой опорой. Если бы ее не было, то просто ну, человек бы погиб, развалился. И мы не всегда можем это увидеть, к сожалению, не всегда своими
Мы
глазами.
не всегда можем на это надеяться. Мы не всегда, вернее, мы
Надеюсь.
не можем на это надеяться, мы не можем
Надеюсь,
на это
что-то.
рассчитывать.
Можно я тоже еще присоединюсь к этому разговору, вот про притчу. Хотела сказать, что здесь как будто бы две плоскости. Одна эмоциональная, да, вот родителю тяжело, больно, несправедливо. А вторая – это какой-то более высокий духовный уровень. И мы не всегда можем туда пойти. То есть время, когда родитель горюет и нуждается в поддержке, тоже оно есть, и хочется как бы поддержать и дать. эту необходимую поддержку. А духовный уровень, конечно, он выше, и он как бы все объясняет и расставляет на своей точке. Просто когда больно, часто туда мы можем не ходить. А может быть, и не было такой практики, поэтому топчемся на каких-то принципах жизненных про справедливость, про причины, какие-то следственные связи и так далее. И можем там закапываться. Вот. У нас, к сожалению или к счастью, не знаю, ну так получается, ну не все родители приемные, верующие вообще не люди, да, и некоторые с этими категориями вообще просто не знакомы. Вот, будешь им
Да,
рассказывать,
я понимаю, да. Ты мне сказала свою точку зрения, да.
да, ты там веришь и так далее, и тогда какие-то уже не духовные опоры нужны. Да? И мне очень нравится то, что ты вот, Аня, произнесла, то есть как, в начале еще разговора, то, что пересмотреть смысл этой как бы вот этой семьи приемной, вот этого времени вместе проведенного, что вот я его сейчас нахожу, например, да, именно в этом, потому что у меня кризис веры, и я не могу опираться сейчас на духовные какие-то вещи, очень хочется, но не получается. И тогда я думаю, ну вот я дала, и ребенок у меня уже там не преступник, не нарушает закон. У него есть два друга, например, там одного, там девочка там, она сумеет, она вообще у нее левел выше уже, она совмещает учебу и работу. Вот, то есть да, не получилось семьи. Я помню вопрос из школы приемных родителей, когда тренер спросил нас, что вы хотите, какие планы? И мы сказали, мы хотим большую дружную семью. У нас картинка была. То есть мы хотели реально вот эти походы, мы на лодках, мы там за столом сидим, вот эти вот картинки большой семьи за столом, family look, мы пошли на фотосессию и так далее. Мы, конечно, об этом мечтали. Вот. Но в результате и в процессе переобулись, как говорится, зачем мы это делаем, когда мы поняли, что не получается большая дружная семья. Мы увидели этот смысл. И сейчас я тоже вот спасаюсь тем, что мои дети как-то, не как я хотела бы, чтобы они жили, но они живут самостоятельно, они как-то умеют выстраивать отношения, они как-то с работодателем общаются, с учебой, они как-то себя обслуживают. Ну, хотелось бы идеала, но нет его. Вот. И в этом мое вот утешение. Не духовное, а такое вот практическое.
Но оно и в каком-то смысле, да, оно в каком-то смысле и душевное, и духовное. И я думаю, важно, что у ребенка, например, у приемного, вот в данном случае, думаю, и в твоем, и в Иринином есть выбор, потому что ваши двери открыты. Потому что мы упоминали, бывают ситуации, когда сами родители говорят, все, то есть мы выпускаем, и наши отношения, они закончено. Можем тоже об этом в следующий раз потом тоже коснуться, поговорить. А в вашем случае ваши дети приемные, они могут набрать номер телефона, позвонить, и у них такая возможность есть. И с ними как-то пообщаются, как это вы сами будете выстраивать да, эту дистанцию общения и форматы. Но возможность такая есть. И вот именно сама мысль, что ты в ребенка вложил, вот Ирина сказала, что нам тяжело надеяться на то, что мы закладывали, оно принесет какие-то плоды. Но мне кажется, это просто вот закон сеяния и жатвы. Ну, действительно, плоды оно принесет. Может быть, действительно не такого масштаба, но принесет обязательно. И вот когда мы говорим о сепарации, вот напрямую это связано еще, вот мое мнение, с мотивацией. Вот вообще, как изначально мы входим в эту тему, то
Абсолютно.
есть, да, для себя,
Мотивация,
тем-то,
кстати, для
да,
кого? Для кого?
Родители.
Кстати, мотивация для кого?
Мотивация
С мотивацией
родителя. Почему ты
для
стал
родителя.
приемным родителем? Например, если
Да,
ты
да.
брала ребенка как бы для себя, я ну, представляю, вот семья, нет детей, не рождаются, они усыновили ребенка, да? И он потом уходит, зная, что он вообще приемный.
Да, да, да.
Ну все, как бы я пошел, вы не моя
Да.
семья. Вот. А другое дело, когда с пониманием, что ребенок на время, я его не присоединяю, просто как наставник по жизни, ну такой с большой буквы под названием «мама», допустим, да. И вот, ну, вот я себя так утешала и переобувала свою мотивацию в воздухе, что я готовлю вот детей к самостоятельной жизни. Для меня важно, чтобы вот один мой ребенок не стал преступником, чтобы он научился соблюдать социальную норму и не нарушал правила. То есть я такую маленькую себе
Да.
задачу поставила, и все.
Дорогие, смотрите, мы действительно затронули колоссальную тему, и мы обязательно поговорим, потому что это только еще верхушка айсберга, но сегодня наше время закончилось, поэтому я благодарю Оксану и Ирину, спасибо, потому что эта тема действительно сложная, но вы что-то тоже приоткрыли, поделились, и обязательно будем ее продолжать, поэтому ждите, задавайте свои вопросы, комментарии, если вы сейчас тоже в этом кризисе, и вам тяжело, нужна помощь, обязательно нам напишите, и мы поможем. Вот, хорошо. Поэтому всем спасибо и до следующих встреч.
Спасибо,
Счастливо.
очень интересный разговор.
Спасибо от меня тоже. Очень интересно было первым. И очень важная тема.
До встречи, дорогие.
До встречи.